Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1897 году, за год до памятной встречи с Любовью Менделеевой, будущей женой, Александр Блок пережил первую любовь, сильнейшее чувство, страсть, захватившую все его существо. В результате этого чувства родились чудесные стихи о любви. Надо сказать, что в течение жизни поэт все время возвращался к прежним стихам, тем, что литературоведы называют ранним наследием, переписывал их, правил. А перед смертью, тяжело больной, он признался матери: «Может быть, только те первые рифмованные строки и есть то, что следует предъявить потомкам». Луна проснулась. Город шумный гремит вдали и льет огни. Здесь все так тихо, там безумно, там все звенит, а мы одни. Но если б пламень этой встречи был пламень вечный и святой, не так лились бы наши речи, не так звучал бы голос твой. Ужель живут еще страдания, и счастье может унести? В час равнодушного свидания мы вспомним грустное «прости». Первая любовь настигла Блока летом 1897 года на курорте Бад-Наугейм, куда он ездил с матерью и теткой. Блоку 16, его возлюбленной 37. Улочки тихого немецкого городка были свидетелями роковой любви русского поэта. Она была опытная светская дама, жена и мать семейства, богатая, изнеженная, красавица. Ксения Михайловна Садовская, до замужества Островская, родилась в 1859 году в семье мелкого акцизного чиновника в Херсонской губернии. Семья едва сводила концы с концами. Долги, нужда, бесконечные унижения. Тем не менее, Ксения получила приличное образование в частной женской гимназии в Одессе, потом в Москве и Петербурге. Готовилась на сцену, у Ксении обнаружился хороший голос, но внезапная болезнь горла не дала ей закончить консерваторию. И девушка из обедневшей семьи вынуждена была пойти на службу. А на одном из спектаклей в Мариинском театре встретила своего будущего мужа, весьма обеспеченного человека. Он занимал должность товарища министра, и когда он сделал ей предложение, она не раздумывала, нищета надоела. На курорт в Южную Германию действительная статская советница приехала с детьми, чтобы поправить здоровье после третьих не очень простых родов. Тетушка Блока, писательница Мария Андреевна Бекетова, вспоминала. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика. На самом деле, наверное, дело обстояло так и не совсем так. Юноша был горяч, ухаживал неумело, возможно, докучал. Каждое утро приносил розы, молча сопровождал даму, прячась в кустах, вздыхал и пытался поймать ее взгляд. Ксения Михайловна пыталась превратить все в шутку. То приказывала ему быть смелее, то запрещала являться на глаза, то била зонтиком по руке, то возвращала цветы и высмеивала его. Но в какой-то момент увлеклась сама. Словом, шепот пылкого юноши во время одиноких катаний на лодке подействовал. И однажды она оставила его на ночь. «В такую ночь успел узнать я при звуках ночи и весны прекрасной женщины объятья в лучах безжизненной луны». Маменька встревожилась не на шутку. В истории сохранилось свидетельство о том, как она нанесла утренний визит любовнице сына, кричала, хваталась за сердце, угрожала гнусной совратительнице молодого дарования серной кислотой и даже каторгой. Садовская улыбнулась и молча открыла перед истеричной женщиной дверь. Садовская была на год старше матери своего возлюбленного. Александра Андреевна писала домой. «Сашура у нас тут ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать троих детей. Смешно смотреть на Сашуру в этой роли». А сыну она цинично заявила. «Куда деться, Сашурочка? Возрастная физика. И, может быть, так оно и лучше, чем публичный дом, где безобразие и болезни». В тот же день отрока увезли домой. Он побежал к Садовской прощаться и подарил ей полуувядшую розу. Долгое время, почти 8 месяцев, они не виделись. Можно лишь предположить, почему. Истерики Александры Андреевны, все время заглядывающей в дневник сына, семейная рутина и быт в доме Садовских. Но несколько тайных встреч в Петербурге все же было. «Если бы ты, дорогая моя, знала, как я стремился все время увидеть тебя, ты бы не стала упрекать меня. Меня удерживало все время все-таки чувство благоразумия, которое, ты знаешь, с некоторых пор слишком развито во мне и простирается даже на те случаи, когда оно совсем не кстати». В этих и других строках Блок обращается к ней как ко всем своим последующим возлюбленным, как к прекрасной даме на «ты» из большой буквы. Все петербургские незнакомки Блока, мимолетные девушки для плотских утех, долго будут дышать духами и туманами и внешне напоминать ту первую, синевой глаз с страусовыми перьями, флером вуали, загадкой. И снова встревоженная мать отправилась к Садовской. На этот раз Александра Андреевна держалась в рамках приличий и только умоляла не держать, отпустить сына. Чувство, конечно же, было обречено. Александр остывает к Садовской и отдаляется. Тем более, что на горизонте появилась Любочка Менделеева, женщина, с которой он, то постоянно влюбляясь и превознося до небес, то постоянно изменяя ей и мучая ее, то терпеливо снося ее измены, останется до самой смерти. Маменька будет всячески приветствовать этот брак. Все-таки они ровесники, а не этот дикий, ужасный мезальянс. В 1900 году между Блоком и Ксенией Садовской произошло последнее решительное письменное объяснение. На этот раз унижалась она. И в конце концов, назвав юношу изломанным человеком, она проклянет свою судьбу за то, что встретила его. И все кончилось. Блок еще раз вернется в Бад-Наугейм на место прежней любви. Через 12 лет там почти ничего не изменилось. Изменился только он сам. Все та же озерная гладь, все так же каплет соль с градирин. Теперь, когда ты стар и мирен, о чем волнуешься опять? Иль первой страсти юный гений еще с душой не разлучен, и ты навеки обручен той давней, незабвенной тени. Садовская после революции похоронит мужа, будет страдать от нищеты в голодном Петрограде, отправится к сыну в Одессу, а по пути будет подбирать колоски и жевать их, чтобы не умереть от голода. Дни свои Ксения Михайловна Садовская закончит в Одессе 65 лет в клинике для душевнобольных, пережив поэта на 4 года. Лечащему врачу-психиатру, большому любителю и знатоку поэзии, она раскроет тайну первой любви Блока. Он не совсем поверит ей, а после ее смерти в подоле юбки окажутся зашитыми 12 писем Блока, перевязанных розовой лентой, и засохшая роза, по лепесткам которой совершенно невозможно было узнать ее прежний цвет.
Страничка поэзии.
Александр Блок. О, весна, без конца и без края, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя. За мучения, за гибель я знаю, все равно принимаю тебя. Ночь теплая одела острова, взошла луна, весна вернулась, печаль светла, душа моя жива, и вечная холодная Нева у ног сурово колыхнулась. Ты счастье, ты радость прежних лет, весна моей мечты далекой, за годом год все резче темный след. И там, где мне сиял когда-то свет, все гуще мрак, во мраке одиноко. Иду, иду, душа опять жива, опять весна одела острова. Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звон ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века. Пропуская дней гнетущих кратковременный обман, прозревали дней грядущих синерозовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. Александр Блок.
Стихи Александра Блока прозвучали в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.
Сегодня речь пойдет об истории, которая произошла с правнуком императора Павла I, великим князем Николаем Константиновичем Романовым. Она до сих пор витает среди туманов Петербурга, города неожиданных встреч и таинственных приключений. Никола, так великого князя называла вся родня, родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Младенец считался наследником трех главных жемчужин в великокняжеской короне. Мраморного дворца в Петербурге, роскошью уступавшего только зимнему, имение Стрельна у Финского залива и уж ни с чем не сравнимого Павловска. А когда наш герой вошел в пору жениховства, серебряной медалью окончив Академию Генерального штаба, он в кругу золотой молодежи считался самым красивым из великих князей. Высокий, великолепно сложенный, первый танцор и дамский угодник, он был украшением балов. Перед ним маячили высоты, не взять которые, казалось бы, не было причин. Но, как сказал поэт, будет новая Ева у запретного древа. Кто откажется быть сатаной? В Петербурге появилась и ловко проникла в полусвет американка Фанни Лир. Хорошенькая, энергичная, полуактриса, полукуртизанка, она скиталась по Европе, пела в кабачках, а заодно и делала бульвары, что на парижском жаргоне значило «фланировать в поисках щедрых кавалеров». Наш герой, великий князь, познакомился с ней случайно на бале-маскараде, представившись сыном купца. Впрочем, проницательная и неглупая Фанни очень скоро поняла, что подцепила великого князя Романова. Достаточно было заметить, с каким повышенным почтением раскланиваются с ним присутствующие на балу. Их роман развивался бурно и стремительно. Никола дарил Фанне безумной стоимости драгоценности, оплачивал любые капризы. Августейшие родители Николы были в отчаянии. Сомнений не было. Эта авантюристка намерена женить его на себе. Но главный удар для родителей и всей семьи Романовых не заставил себя ждать. Из семейной иконы великокняжеской четы, которой император Николай I благословил этот брак, исчезли крупные, редкого достоинства бриллианты. На ноги была поднята столичная полиция. Бриллианты были найдены, а преступником и вором был по результатам следствия объявлен Никола. И хотя он поклялся на Библии, что невиновен, непреклонный отец навечно выслал сына из Петербурга и предписал ему жить под арестом в захолустьях, на задворках империи, положив ему, впрочем, приличное содержание. Такого в семье Романовых ни ранее, ни после никогда не случалось. Официально Николу решили объявить душевно больным. Романовых не покидала уверенность, что его погубили любовь к куртизанке и нехватка средств к удовлетворению ее прихотей. Фанни Лир выдворили из России. С великим князем она никогда больше не встречалась. Николай Константинович всю свою жизнь прожил вдали от Петербурга, непрощенным изгнанником. Однако его жизнь – это пример того, что невозможно сбить с ног человека, если в нем есть созидательная идея, если что-то основательно занимает его разум, если он, в конце концов, просто жизнелюб. В конце позапрошлого и начале прошлого веков опальный князь, живя в Ташкенте, был инициатором строительства оросительных каналов в Голодной степи, вкладывал личные средства в строительство первых кинотеатров, соорудил и открыл для жителей города крупный зверинец. Но самое главное, он до конца дней оставался блистательным великим князем. На одной из театральных премьер МХАТа, приехавшего на гастроли в Ташкент, театр в Ташкенте, кстати, тоже построил наш герой. Он, шикарный, в сюртучной паре, сшитый в Лондоне, с моноклем в глазу, появился в ложе под руку с двумя дамами. И не просто дамами, а женами. И что самое главное, с обеими он был венчан. Вот таков наш великий князь.
Любви старинные